Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу напомню, вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Оставлять там свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Так, Александр Валерьевич у нас вот, я его вижу с красным микрофоном. Он из Донецка. Здравствуй, Саша.
Да, приветствую.
Я все время не могу налюбоваться вот на твой телефон, этот микрофон. Очень красиво смотрится.
Да.
А, Саш,
да.
Вот мне интересно, в первую очередь, какую тему ты бы хотел сегодня поднять? Потому что очень много, ну, много в информационном потоке сейчас происходит.
Да, тема войны нас интересует, но я бы поговорил вот на какую. Если бы Африка наконец осознала, что ее порабощает колониальный мир, мир колонизаторов, то они бы стали нашими соратниками в этой борьбе против единоначалия политического, геополитического в мире или нет?
Ну вот слушай, я тут как раз вчера прорекламирую свой телеграм-канал, в своем телеграм-канале «Вергасов плюс», как раз делился воспоминаниями, как я был в Африке в 95-м году, когда вот был геноцид хуты и тутси, да, Руанда, Заир.
Да, кошмарное время было.
А потом мы, перед тем, как улетать уже на родину, заехали в Уганду. Вот, ну, я там как бы поделился своими личными воспоминаниями. Но что интересно, почему я это сделал? Потому что вчера пришло сообщение, что министр обороны Уганды заявил о том, что нападение на Россию он считает как нападение на Африку. Вот, ну, приблизительно так звучало это заявление. И проблема, мне кажется, все-таки в том, что мы на достаточно большой срок об Африке забыли. Вот только сейчас мы начинаем возвращаться туда.
Ну, но по-серьезному.
Китай помнит. Китай еще как помнит. И сейчас и разработки лития в Зимбабве, в которой ты был, наращиваются, потому что сейчас переходит мир, допустим, ну, провозглашается так, что переходит на электромобили, а литий, как ты понимаешь, это аккумуляторы.
Ну, конечно, аккумуляторы.
Но проблема в другом. Проблема в том, что что в Африке, что в Европе наши неуважаемые партнеры-американцы на протяжении многих десятилетий воспитывали свою элиту. Ну и, соответственно, эта элита потом шла во власть. В Африке, наверное, чуть посложнее это все, но все равно работа шла на то, чтобы ставить свои режимы. Сейчас, вот, по-моему, и начинается борьба за Африку. Дело в том, что Африка, вот все представляют, что это саванна, тигры и люди, сидящие под пальмой, жующие там банан или кокос. На самом деле это не так. Очень достаточно большое количество африканских стран. Да, есть бедные страны, да, нищие. Но есть и страны, которые сейчас могут даже выступить конкурентом Китая в сфере производства. Более рабочая, дешевая сила. А с другой стороны, она уже достаточно квалифицирована для того, чтобы, ну, массовую продукцию производить, не говоря уже о том, что Африка обладает достаточно большими запасами сырья и редкоземельных металлов, алмазов, золота и так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому, как мне кажется, я вот этой темой как-то увлекся в конце декабря прошлого года, и мне кажется, что нам надо очень внимательно следить за ситуацией в Африке и стараться как бы там все-таки свое влияние расширять.
Вот ты сказала бы лития, а мне кажется, что все-таки народ, он при определенных обстоятельствах элиту сметает просто на раз. тем более ту элиту, которая эксплуатировала всю жизнь. Тем более белую элиту, если мы говорим об Африке, ведь в Зимбабве, вот ты говоришь, Харара, столица, там даже светофоров нет, потому что неграм не нужны светофоры, считали белые. Вот. И вместе с тем Претория воевала против ЮАР, против Анголы, против свободы, ну, не знаю. Африка, наверное, это будущая тема передачи «Война на ночь глядя». Но сегодня, конечно, Донбасс. Донбасс, референдум, освобождение территории от ну, кошмарной идеологии, которую пытались навязать, которую реализовали в качестве посыла на эту территорию многочисленных массовых убийств мирных жителей, обстрелов, разрушений, горя, страдания. Все то, что принесла Украина Донбассу и сегодня несет Запорожской области, Херсонской. Да, это лучше всяких картин Пикассо показывает абсурдность ситуации. Когда люди хотят вернуться и убивают там, куда они хотят вернуться. Вообще страшно. Что касается фронта. Ты знаешь, я ощущаю насыщение. Насыщение. Ну, не до сытости, но идет процесс насыщения боевой техникой и народом боевым. Вот Донбасса, в первую очередь, я здесь нахожусь. Вот, больше техники, больше колонн, более уверенно военные себя чувствуют на линии фронта. Накопление перейдет количество в качество, и, вероятно, процесс освобождения земель Донбасса ускорится. Здесь никто не торопится, здесь никто не ставит сроки, здесь никто не погоняет прутиком или кнутом военных. Здесь каждый командир соединения ответственен за свое направление, он идет вперед, рассчитывает, наблюдает, выявляет слабые места, артиллерия очень интенсивно работает, сегодня вообще так из города летело, ну, я имею в виду со стороны Донецка, не из самого города, со стороны Донецка, потому что на окраина это уже линия фронта, и мы слышим выход и приход на территории, которая пока контролируется украинской военщиной. Ну, вот такая вот витает атмосфера. Но Майорск, Артемовск, Солидар, Красногоровка, Славянск, Краматорск – это все те рубежи, на которые мы должны в ближайшее время выйти. Противник силен. Противник уверен в себе. Как бы пленные ни говорили, что мы не хотим воевать, мы воюют же. Воюют, обороняются, жестко обороняются. Пытаются вести контрбатарейную борьбу. Уже пытаются, потому что мы все-таки при том дефиците определенных факторов, которые вызывают уверенность в ведении контрбатарейной борьбы, мы все-таки добиваемся своего здесь, в деле противостояния артиллерии. Ракеты, авиация наша летает. Авиация работает более интенсивно, чем месяц-два назад, однозначно. Однозначно. Я имею в виду фронтовую авиацию, бомбардировочную, штурмовую, армейскую, в том числе, не в том числе, но кроме этого, армейскую. Вот. Летают, наносят удары, все есть.
Тут нам начали поступать на Телеграм вопросы разные. Ну, начну с достаточно так шутливого вопроса. Это наш постоянный слушатель радиостанции пишет. Добрый вечер. Если призовут не менять позывной, Брест уже есть на фронте. По-моему, уже достаточно много позывных похожих существует, как я понимаю. Ну,
у меня есть близкий друг, его позывной Брест, это ныне генерал высокий, но я помню его еще и комбатом, он всегда был разумный, дерзкий, инициативный, генерирующий идеи военные, очень интересный генерал, был очень интересный офицер, командир, Игорь Борисович, Брест уже есть, да. Но вообще позывные-то для чего, собственно? Чтобы подразделение не путать. Ведь Сереж, Саш, Иванов гораздо больше. Вот Галим, да, это...
Я прям так и могу позывным.
Татарское имя, но оно как бы вот в этой мешанине имен не потеряется. Галим, ну, да. Можно Галилей позывной такой, да, взять, Галим Маратовичу, созвучный. Но тут главное, чтобы не путались в ходе радиосвязи, можно и первый, второй, третий, четвертый, постоянно менять карточки связи, тоже можно. Ну, как бы позывной, все это воспринимают здесь как прозвище, хотя прикладное значение такое. Для средств связи определение абонента и... так проще.
Да, я вот помню, читал какого-то писателя про царскую армию, когда там набирали в одну роту Ивановых, по-моему, или Александровых. Иванов первый, Иванов второй, Иванов третий, так и называли. Не помню, у кого это было. Сейчас сходу не скажу.
Возможно, Куприн.
Возможно, а может, Новиков прибой даже. Не помню.
Но это флот.
Нет, скорее всего, наверное, Куприн, ты прав. Тут, ну, ты в курсе, у нас трагедия большая в Ижевске.
Да, я знаю, да. Я знаю. Это кошмар, я об этом боюсь думать.
На сегодняшний момент, по-моему, 17 погибших уже.
Ну, как всегда, отобрать ружья, да? Что у нас там? Отобрать ножи, ножницы, шило, отобрать молотки, кувалды, топоры, все. И, значит, молоток получать в милиции по случаю необходимости прибития гвоздя, так?
Ну, сегодня в эфире радиостанции «Говорит Москва», кстати, выступал один из ветеранов «Альфа», и сейчас сходу не вспомню фамилию, он достаточно правильно сказал, что, в общем-то, ну, если обобщать сказанное им, что проблема лежит в социальной среде, в первую очередь, потом, во вторую очередь, уже проблемы психиатрии, и дальше я могу за ним как бы продолжить, и в самую, наверное, последнюю очередь, в соблюдении, ну, соблюдении того, как исполняется закон о законном обороте оружия. Ну, закон об оружии.
Галим Маратович, вот. Будет у нас на воротах 3 социолога женщины, 2 там, кого там еще ты назвал? Какой проблема?
Психиатры.
3 психиатра. Зайдет бандит вооруженный, либо террорист, что хуже того, подготовленный, и всех уложит, и все. Вопрос в тендерах. Тендеры, ведь люди, которые представляют дешевые ЧОПы, они выигрывают тендеры. И дешевые ЧОПы, а ты попробуй с дорогим посоревноваться, и тебе сразу скажут: коррупция, заинтересованность, да ты вор, да ты там в сговоре, понимаешь? У нас получается так, что при определении, какой ЧОП будет охранять школу, у нас самый дешевый выбирают. И все.
Ну, естественно. Ну, ты как бы родитель с большим количеством детей. И, в общем-то, недавно у тебя только, по-моему...
Внучки пойдут сейчас. Да.
Нет, я имею в виду, что ты более знаком с этой проблемой. Но я вот тут просто прочел о том, что 2 охранников, которые там были в школе, они не были вооружены даже. То есть, что можно сделать против 2 пистолетов травматических, переделанных, ну, под боевые, да? Просто охраннику с кнопкой. Ну, вызвать наряд. Ну и что? За это время сколько может трагических моментов произойти? И произошло, в общем-то. А это опять к чему? К тому, что поставить вооруженного охранника? Там есть какие-то проблемы еще другие, что нельзя с оружием в школе находиться там человеку. И для меня это тоже загадка, почему человек, которому поручено охранять, в общем-то, да, порядок, именно вот защищать от таких убийц, находится там без оружия. Но, опять-таки, охранник с оружием, этот пост с оружием, я как понимаю, он стоит дороже, это к твоему конечно, разговору, конечно. Он стоит дороже, чем просто человек там с чашкой чая.
Но сделайте буферную зону, сделайте так, чтобы человек с оружием стоял там, где нет школы, где пропускной режим осуществляется. Но я не знаю, наймите психиатра, психолога там, наймите людей с оружием, но школы должны быть защищены. Не просто законом, не нормативно. Нормативно это в первую очередь. Но не просто, а сила. Должна сила, я не знаю, там, шериф должен быть один, который с пистолетом ходит, проверенный человек, выбранный школой, там, три человека постоянно патрулируют, но который может любым захватчикам, ну, хотя бы продержаться, связать захватчиков противостоянием своим, спасать детей, и тогда все будет по-другому. Мы смеемся, когда парты-сейфы американцы выдумывали. Но ведь это тоже кое-что.
Ну, ты имеешь в виду укрыться?
Да. Да. Закрытые комнаты с дверьми, чтобы можно было закрыться, учитель загнал детей туда, и все. Вон в Афгане я тут жил в какой-то частной гостинице, в которой... Да плевать на уют. Три раза обыскивают, пока зайдешь. Три раза обыскивают. И буферные зоны. Сначала ты в один тамбур заходишь, потом в другой, потом в третий. И я спускаюсь в спортивный зал позаниматься. Первый раз смотрю, что это за комната. Комната открыта, а там вода, а там еда, а там лежаки. То есть можно закрыться, если террористы захватывают гостиницу. А там она, господи, это место на, ну, там, на 50. И все готово. Но почему там, в Афганистане, который мы считаем диким...
И нищим.
Это возможно. А у нас нет.
Да,
ну... Вот... Сейфы. Почему нет? Ну, ладно, это мы с тобой будем придумывать вместо профессионалов. Я уверен, что профессионалы все знают, все понимают. И у меня один товарищ, мы с ним общались по этому самому, как ее, по... Он чоповец, ну, бывший сотрудник спецназа.
Ну, так обычно бывает.
Да, чоповец. И он говорит, я бы хотел сделать инструкцию для людей. Я говорю, ты пойми, нужно, чтобы прямо из мозга в мозг шло. Значит, для детей это мультики, для детей это какие-то комиксы, для родителей понятные схемы, для учителей другие понятные схемы, для учителей взрослых третьи. Для директора четвертые. Понимаешь, дети, как помогать друг другу, как что, тренировки постоянные. Да почему нет? Мы не пугаем, а делаем детей уверенными вот в этой ситуации.
Ну, Саша, ну элементарно. Я помню, даже еще я учился в советской школе, у нас были учения по противопожарной безопасности. Тогда никто не думал, что кто-то придет с оружием в школу. Такого сложно было представить. Но там проводились учения, кто куда идет, какой класс куда спускается. По-моему, подобные можно проводить и антитеррористические учения, скажем, раз в месяц. Почему нет?
У нас в Донбассе проводят учителя по эвакуации. Проводят тренировки, не то что учения. Учения это глобально. 100 тысяч налево, 100 тысяч направо. А тренировочки в рамках класса. Тренировочки в рамках там, этажа школьного. Как спуститься быстрее в укрытие. Как закрыть дверь. Где находиться в укрытии. Если тебя застал обстрел или артиллерийский налет, там, значит, как нужно подальше от стекол. Где находиться. Где занять позицию. При каком удобном случае ты должен начать движение. Куда начать движение. По какому маршруту школы.
Да. Тут...
Деток жалко, елки-палки. Деток, из этого сумасшедшего ж не спросишь. Хотя у нас есть люди, которые отвечают за безопасность. Отвечают за край. У края папа есть, тот же губернатор. Не то, что там линчевать там Беглова. Там. Я не к этому, или как там, кто там у нас. Не помню фамилию. Я не к этому призываю, это абсолютно. Призываю к тому, что ответственность лиц, которые пользуются льготами, у которых машина, кабинет, прислуга, там, я не знаю, там, секретарша. Ну, кто как воспитан, собственно. В Брянске по-другому, там, у Богомаза, там, он ходит, он сам по улице, сам ездит и за рулем, и живет у себя дома. Понимаешь, там, ну, разные есть губернаторы. И есть такие, что на козе не подъедешь. Ну, понятное дело, тут... Mm-hmm. Ответственность должна быть... И нужно спрашивать, почему за электромонтера, который неправильно там проволоку скрутил, там медную с алюминиевой, с него можно спросить, а с большого лица нельзя?
Я тут слушаю продолжение вот школы, читаю отзывы наших слушателей. Вот первый Вопрос не только в охране школ, на мой взгляд, глубже нужно идти. Этого шизоида почему не содержали в изоляции? Не потому ли, что эффективные управленцы в медицине сократили до нельзя количество спецучреждений для таких тварей? Сколько психушек за последние 5 лет закрыли?
Да елки-палки, человек жил-жил, замкнуло в голове. Он больной. Я его не оправдываю совсем. Я просто говорю, что мы должны глубже смотреть. Не в мозг этому полоумному, а мы должны глубже смотреть. Первое – это безопасность. Второе – это профилактика этих преступлений. Третье – это ответственность лиц. Четвертое – неотвратимость наказания для ответственных лиц. Там вот, целая череда идет.
Кстати, вот Леонтий продолжает ту же тему. В Израиле охранник в школе с оружием находится перед входом в школу. Есть линия для провожающих детей. Перешагнул, применяет оружие. Вот как раз так вот.
В Израиле
Израиль, там, сам знаешь, там, традиции там такие.
Там понимают безопасность, да.
Вот. Ну, тут тоже такой забавный вопрос, как мне кажется. Саш, как вы думаете, будет ли дедовщина по разным признакам по отношению к молодняку, мобилизованных на фронте? Или за это не стоит беспокоиться?
Да нет, дедовщины не будет, будет наставничество. У нас, знаете, у нас же бороться начали с дедовщиной, да? А вообще это не дедовщина, а казарменное хулиганство. Всего лишь навсего. Речь-то идет о правильных докладах. О правдивых докладах. Мы и сейчас пожинаем плоды вот этого вранья, который идет, обманывает тех людей, которые глобальные решения принимают. Если неправильная информация, то глобальное решение принимается неправильно, ложное. За это вообще стрелять надо. А тут казарменный хулиган. Дедовщина — это что такое? Это наставничество, в общем-то. Я не имею в виду, опять же, не имею в виду нарушение закона, устава, инструкции, моральных норм. Я не это имею в виду. Я имею в виду, что у нас старшие призывы, ну, я не знаю, в частях, в которых я служил, у каждого был свой молодой, так скажем, которого он обучал, которого он не давал в обиду, которому он передавал свой опыт. Ну, Маратыч, ты же сам был молодым и дедом, и дембелем. Понимаешь? А у нас так, смотрите, год — все равно дедовщина есть. Все равно понукает тот, который уже служит 7 месяцев. Он понукает того, который только пришел. Я говорю, вы скоро в роддомах сперматозоид будет подчиняться новорожденному.
Да, понимаете? Саш, а в школе нету дедовщины?
Есть, конечно. Ну, так... Пойди в буфет сходи. Первый пройди, когда старшие классы стоят. Не знаю, может быть, в Оксфордской какой-то там... вариации школьной есть какой-то порядок. Мы росли с тобой в советское время. Пойди сардельку возьми там без очереди.
Ну и учились не в элитных школах, а в обыкновенных средних образовательных, общеобразовательных.
Да. Суть в законности, суть в выполнении нормативных требований, в ответственности, неотвратимости наказания. Вообще я считаю, что все то, что с нами происходит неприятного, это то, что у нас судебная система не вполне бесстрастна. Гильотина должна быть для всех, кто нарушил закон.
Саш, во второй половине продолжим, извини.
Ох, как быстро.
Да, наш Александр Лосев сейчас нам расскажет последние события, которые там произошли у нас и в стране, и в мире. А мы во второй части продолжим с тобой и еще, наверное, будем отвечать уже на звонки наших слушателей. Новости.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
«21:36 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Напоминаю, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Еще добавлю, что с нами можно прямо сейчас связаться по телефону плюс 7-495-73-73-948. В общем, наверное, даже и зря напоминал, потому что море телефонных звонков. Ну что, сразу начнем отвечать?
Давай.
Вайс. Здравствуйте, Вайс.
Добрый вечер, Александр Валерьевич. Преклоняюсь перед вами в очередной раз, но у меня такие каверзные вопросы.
Здравствуйте, Добрый Галим вечер. Маратович. Ну, у нас Галим Маратович еще есть.
Да я не забываю, вы что, а то у меня перестанет потом брать, а я потом буду набирать и ночью, и днем, и все впустую. Я хотел бы сказать, прежде всего, вот многим дезинформаторам, некомпетентным адвокатам, и в том числе уклонистам-гипертоникам с двумя извилинами в ЧМК, которым пригодится, кстати, знать, что в обязанность военнообязанных входит предоставление информации об ухудшении своего здоровья в окружные военные военкоматы, в связи с тем, что потом там проводится медицинское, это написано в том числе в перечне обязанностей в каждого военного билета, для медицинского переосвидетельствования на основании окружной военно-врачебной комиссии о том, что они являются неполноценными, не только физически. Вот, по поводу дедовщины быстренько хочу сказать. Но это пишут те люди, я думаю, мамашки, которые не знают, что такое армия, тем более советская, а страшнее дедовщина – это землячество. Когда вас могут забить каждую ночь. И когда офицеры, вы извините меня, с автоматом, ну, мы не в казармах служили, мы в палатках служили 2 года в полевых условиях, и по ножовщина между из разных дивизионов группировок, и с арматурой, и с заточками. И когда ты не как дедушка, а вне зависимости от срока службы и несмотря на лычки, будешь летать до дембеля. Если не повесишься и не застрелишься, как это у нас делали некоторые, к сожалению, погибшие, не дослужившие до конца. Я по поводу вопросов, вот по поводу недавнего обмена, кратенько. Александр Валерьевич, а вот что стоят слова уважаемого мной, действительно уважаемого мной, генерал-лейтенанта Коношенкова, который стращал весь мир, грозился то, что в наемники не являются для нас комбатантами, но и российская сторона не несет за дальнейшую их судьбу ответственность никакую. Но на самом деле они оказались не просто комбатантами, а привилегированными комбатантами, которых отправили не только не в Турцию, а в более курортный Аравийский полуостров, где они якобы там будут это самое сидеть не в лучших условиях, чем они сидели у нас, где откормили их, подлечили и т.д. И второй вопрос. Не посчитайте как червоточинку. Вот при всем глубоком уважении, я смотрю ваши репортажи, вы же бываете не только, Александр Валерьевич, на позициях арты, которые находятся порой в десятках километрах от передовой, но и с передовыми отрядами, как на Азовстали и на заводе Ильича, вы... Извините, на брюхе ползали по передку. Ну, вот несмотря на статус различных международных конвенций, соглашений о статусе корреспондентов на линии огня на фронте, вот если бы вы попали в окружение, вы бы взяли оружие в руки, несмотря на ваш статус, ну, поверив этим бандерлогам, либо предпочли сдаться в плен. Вот о Коношенкове, о высказываниях и об этом. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, Игорь Евгеньевич такой же пострадавший в этой ситуации, как все мы, большинство. Морально пострадавший, потому что, да, действительно, русский генерал обещал и не выполнил. Ну, не обещал, а декларировал то, что коллективно родилось в министерстве. Ну, и вот так вот случилось. Это раз. Второе, то, что насчет меня, у меня нет ни комплексов, никаких, то есть я возьму оружие в любом случае, если мне или моим друзьям, семье, близким нужна будет помощь, в том числе в формате применения оружия, вообще не вопрос, вообще не вопрос. И сказал, если придет повестка, да и пойду в военкомат. Возьмут воевать, пойду воевать. Я не знаю, там, насколько это будет отличаться от того, чем я занимаюсь. Ну, посмотрим. Нужен буду родине в таком амплуа. Пойду, а что тут такого? Я вам скажу так. Мамашки солдатские, это матери солдатские, к ним нужно поуважительнее. Мамы – это святое. Тут. Я понимаю, что вы, Вайс, имели в виду, ну, как бы вы выражались, специально сделали это выражение выпуклым. Я-то вас понял. Я думаю, чтобы самое главное, нас с вами поняли остальные, кто слушает. Солдатская мать – это святое. Ну, вот при любом раскладе, даже если солдат комиссован, даже если он попал в плен, даже если он недоволен службой. Вообще это целая система, знаете, вот взаимоотношения с солдатскими матерями. Вот очень часто ко мне обращаются, очень часто. И в основном матери солдатские. Я говорю, отец-то есть? Да, отец есть, он не занимается. Я говорю, да что ж такое, в баню с собой не брал, и кросс не показывал, как бежать там. Да нет, вот, а что он у вас, алкоголик законченный какой-то. Да нет, нормальный отец, все. Вот, вот нормальный. А в основном матери-то одиночки, поэтому тут у них все на кону, вся просто жизнь. Если сын погибнет, то ее не будет. Будет ходить одна тень оставшаяся, кожа с костями. Вот. А она там будет уже мыслями на том свете, рядом со своим ребенком. Тут вещи очень серьезные. Я вообще, знаете, вот пользуясь моментом, я хочу сказать, высказать свое отношение. Опять же, ловят, вручают эти повестки, как будто это черная метка, понимаете, у пиратов, что тебе каюк, все. Вот. Но уважение к солдату, к защитнику Родины, к офицеру запаса, который поступает вновь на службу, должно быть максимальным. И общества, и Родины. Вот с момента вручения повестки, с внимания от губернатора до земляков к тем людям, которые выполняют свой долг сейчас в окопах. В окопах очень тяжело. Очень тяжело. Убить могут каждую секунду. Жрать, пока сам не сготовишь, никто не сготовит. Дождь, вот снега сейчас начнутся. Очень тяжело в окопах. И до последнего момента, кого убили, проводить достойно, позаботиться о родственниках, о детях, о мамах, кого ранили, вылечить, реабилитировать, дать возможность дальше жить. Кто вернулся, дай бог, социальное продвижение. Понимаете, вот от первой до последней секунды уважение должно быть к этим людям и к мамам. А у нас откуда рождаются-то матери вот такие, ну, как бы появляются неврастенички? Оттуда что? Просто...
Ну, в первую очередь, это, Саш, в первую очередь это родилось с первой кампании чеченской.
Да,
ты же помнишь этих матерей, которые по хинкали бегали?
По отношению к ним. Нет сострадания, соучастия. Есть военкомы, а есть военкомы. Есть общество, а есть общество. Понимаете? Я встретил вчера на полигоне офицера. Он говорит, у меня нижнего белья нет. Да, они только поступили в распоряжение соединения. И с командира соединения, что спрашиваете? Они только пришли, уже готовы, обеспечены. Дали ретузы и все. Из Кубани. Ну как же так? Ведь это уважение к солдату. Солдата надо уважать, беречь. Да мы его и так на смерть посылаем. Вот сейчас. Ну, мне кажется, нам надо всем обществом об этом подумать. Кто поддерживает СВО, кто не поддерживает, но это наши люди туда идут. Они не изгои. Они те люди, которые собой заслонят нас. Кто-то хочет служить, кто-то не хочет. Ну, в конце концов, закон справится с желанием каждого. Но к солдату надо аккуратно. И к мамам тоже.
Но у нас, по сути, не было мобилизации с окончания Великой Отечественной войны. Но если в советское время еще какая-то система-то соблюдалась,
да, то... В Афганистан брали партизан, но... якобы на сборы, а в эту самую, как я, в Чернобыль как брали?
В Чернобыль, да, но это были, но это были, но это были ликвидаторы. Это были ликвидаторы в Афганистан. Это, в общем-то, до сих пор никто не знает вообще, как это все проходило. Это, по-моему, все под секретом.
Партизан загоняли в первые дни в Афганистан. То же самое. Партизан, мы имеем в виду мобилизованных, резервистов,
тех, ну, да, с длинными волосами, белых. Да, да, но указов-то никаких мы не слышали и не знали ничего.
Ну, а то мы много слышали. Но теперь-то у нас другое руководство, теперь другие возможности, социальные и информационные. Обязаны знать то, что с нами происходит. Посмотрите, у нас правительство телефон вывесило свой. Пожалуйста, звони, разбирайся. У нас Russia Today, Марго Симонян, пожалуйста. Они пропагандируют, распространяют информацию о том, что они следят за теми людьми, которые идут в армию. Андрей Медведев, депутат городской. Рома Бабаян, Роман Георгиевич. Да. Все следят за этим. Все следят за этим. Ну, как бы общество, но возможности другие, уже руководители другие. Залет был по линии военкоматов. Министр сразу собрал военкомов, объяснил. Хотя он и до этого там путешествовал по этим военкоматам, но не все сделаешь. Потому что в военное время ты одно попросишь у правительства, а в гражданское это совсем другая просьба в мирное время. Разговорился я что-то.
Не, все правильно. Давай сейчас звоночком это разбавим. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Если можно, конечно, так выразиться, да. Я очень рад, что имею возможность вот задать вопрос очень уважаемому человеку, который, которому отдаю, честно говоря, честь, не прикладывая руку к голове. Вы знаете, хотелось бы уточнить, я вот уже неделя прошла с момента мобилизации, есть ли какие-то уже поступления и можно ли оценить тот людской, так скажем, потенциал, да, военный потенциал, который уже поступает, или еще об этом рано говорить, еще не сформированы вот эти подразделения, которые мобилизованы у нас сейчас?
Спасибо. Есть. Спасибо большое за теплые слова. Но мы с Галим Маратовичем здесь, два сапога пара. Как вы забываете моего братана Галим Маратовича?
Ну, как? А то Александр Валерьевич,
смотрюсь.
Александр Валерьевич, я серый кардинал.
И люблю ему шпынек воткнуть, но он же мой друг, и я не могу вырываться без него вперед. Это раз. Второе. Значит, ощущаем. Смотрите. Я не буду называть соединения, но они оттянуты назад для доукомплектования, перевооружения. Новую технику получают знаменитые соединения. Знаменитые. И насыщаются кадрами. Вот у меня много знакомых и друзей пошло. Даже с моего выпуска из КВВПА, училища, которое я закончил в 87-м году, призвали одного моего однокашника, который старше меня даже на 2 года. Но он пошел служить, он сказал, я не имею права. Ну, ему уже 58. Вот. Его забрали начальником штаба полка танкового. Он сказал, нет, я иду служить, все нормально. Хотя он бизнесмен, он при делах. Ну, вот так вот. Значит, с минуты, я вот фигурально, но вы меня поймете, с минуты на минуту ожидаем помощь. С минуты на минуту, с большой техникой, отдельно современная техника пойдет. Спасибо Сергею Кожугетовичу. То ли ему уже донесли, услышал министр наш, но, блин, пошла. Есть вещи, которые с трудом пока мы делаем. Беспилотники, ну это вообще позорище, честно говоря. Ну, позорище, но в мирное время показывали, какие они пушистые там, не буду называть фирму Кронштадт совершенно, вот, даже не произнесу название, но как же, ну, кино снимали, первую серию, вторую, ну, такие беспилотники, все, там, весь мир в труху, оказалось-то, надувной пузырь, стыдоба,
отвечать кто-то страна. Будет? Вот ну слушатели ладно, интересуются, желательно. Будет кто-то отвечать? А? Слушатели интересуются, будет кто-то за это отвечать, за все?
Ой, как я хочу. Я вообще хочу, чтобы... я вообще... Вот Галим Марат знает мою историю. Я вообще хочу всех тех, кто воровал деньги в Чечне, чтобы возили в клетки голых вообще по России. И вот сейчас то же самое. Но я вам хочу сказать, я сегодня узнал, и я сообщил вот в прямом эфире на 60 минут. Арестовали директора завода в Дзержинске. Ну, они так называют Дзержинск, там, нижегородцы. Вот, арестовали. Я не знаю, виноват этот человек, не виноват. Но заинтересовались и перед этим, который руководил этим предприятием. Предприятие, которое нам боеприпасы делает, взрывчатку и все остальное. Значит, уже есть какая-то ответственность, есть правда на земле. Ждем, чтобы она восторжествовала во всех ее направлениях.
Вот тут такое эмоциональное сообщение от нашего слушателя «Мир». Ну, «Мир» его как бы ник, как бы так сказать. «Фронт пришел к каждому в дом, не каждый смог сразу справиться с эмоциями, но уже пару-тройку ночей прошло, и уверен, многие осмыслили по-другому. Поддерживайте их, наших ребят. Уверен, что этого будет достаточно, и ребята с честью принесут всем нам победу и мир. Вот. И
слушайте.
Дальше. Да.
Ага, да, Глеб Маркович.
И дальше сразу, ну, это как бы посыл такой. А вот тут как бы вот уже такие рассуждения более серьезные. Это стратегический инвестор, тоже постоянный слушатель, пишет: у вас нет ощущения саботажа тех решений, которые принимают государство со стороны чиновников и даже военного руководства в надежде, что все само собой разрешится. Но у этих людей личные интересы на государственной службе превалируют над интересами государства. До тех пор, пока их не изгонят с их насиженных мест, у нас все будет очень непросто.
Инвестор, так это же так и есть. Вы попали в точку. Я, ну, то, что я так думаю, я в этом уверен. Ну, конечно, естественно, нужны нормативные какие-то процессы, доказательства, определения следствия, эксперименты и следствия. Но я уверен, что так и есть. Я уверен, что начиная от высоких должностей, заканчивая на местах, кто может. Саботаж. Саботаж. Все, что хотите. Итальянская забастовка, не уходя с рабочего места. Но это же сейчас должно быть не как просто халатность, а как предательство определено. Суд. Вот если суд будет безупречен, мы будем безупречно надеяться на безупречную всю систему нашего существования. Порядок, организацию, все. Понимаете, суд должен быть безупречным.
Да, Саш, я, кстати, тоже недавно об этом писал у себя, что у нас, в принципе, отменена статья за саботаж в Уголовном кодексе, ее просто нет. То есть я считаю, что ее пора уже вводить, и достаточно, ну, жестким наказанием должна такая статья быть.
А то, что касается, я просто хочу реплику ну, отпустить вот по поводу первого человека, который написал. Я вам хочу сказать, я уже, ну, просто на работе узнавал очень, находясь близко рядом, что началась война не один раз, и не два, да даже не пять. Но я испугался, я вам честно скажу. Я находился здесь, в Донецке, и с 23 на 24 мне позвонили, сказали, что началась война, я испугался. Я уже взрослый, и мягко сказано, и я понимаю, что это такое.
Ну, ты испугался не столько за себя, я так понимаю, а
да за то, что... Да я испугался за мир, за родину, да. за Донбасс, за ту же Украину, за Европу, понимаете? Сейчас такой потенциал у каждого за углом торчит, что если его применять, а все говорят, когда мы будем крушить? Да Путин, он просто аккуратничает и правильно делает, по миллиметру насыпает. Пороха добавляет. А Штаты нет. Штаты, смотрите, мы раньше говорили, джавелины, каски поставляют. Ничего себе. А сейчас ракеты на 300 километров, которые стреляют. Честное слово, они не будут по России стрелять.
Ну, так вместо они, того, так они ничем и не рискуют, помочь. В общем-то, сейчас.
Ну, конечно. Конечно.
Разжигают конфликты, разжигают. Погибают за них другие. Так, давай звоночек ответим.
Давай.
Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Так,
срыв.
Сорвался. Сейчас другой. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие.
Михаил Иванович, Москва. Да, Михалыч.
Здравствуйте. Значит, отвечаю вам на вопрос насчет мобилизации. У нас мобилизационные мероприятия проводились в Дальневосточном округе, Забайкальский округ и Сибирский округ. Начались они 9 марта 1979 года, когда была война между Китаем и Вьетнамом.
Угу.
39-я армия вышла на границу в район Цайшанда для удара по Пекину. Вот, я вам сказал, когда. Теперь вопрос. Кто у нас отвечает за организационные, мобилизационные мероприятия? В старое доброе время отвечало организационно-мобилизационное управление Генерального штаба. Сейчас Министр обороны заехал год тому назад в военкомат, сказал, что там полный бардак. Все говорили на эту тему дня 3-4, и все на этом закончилось. Вот сейчас кто конкретно, фамилия и должность, кто отвечает за организационно-мобилизационную работу? Кто виноват, что вот это происходит сейчас?
Спасибо.
Начальник главного оргмоб управления, начальник главного оргмоб управления, достойный генерал Евгений Владимирович Бурдинский, он же заместитель начальника генерального штаба. Достойнейший, работоспособный, честный, принципиальный. Я не верю, что Евгений Владимирович саботировал все это дело. Действительно, министр заезжал в военкомат города Москвы. Я член общественного совета Минобороны. И мы разбирали потом вместе с министром эту поездку, это посещение. Я только что сказал, что организация мероприятий в мирное время отличается от организации мероприятий, связанных с обороноспособностью, в военной. Сегодня это делается в 100 раз быстрее и полнее. А в мирное время не всегда можно бюджет насытить для тех же военкоматов. Мы говорили о том, что электронной техники нет. Мы говорили о том, что многие должности не заняты военными. Мы говорили о том, что пенсионеры, мало получают люди. Пенсионеры тоже разные бывают. Вот. Поэтому мы должны помнить, что за призыв отвечает глава региона. Если вы начали уже такими терминами, как ГАМУ, ГШ, значит, то мы должны с вами продолжить. Глава региона отвечает. Глава местной администрации за призыв в поселковом совете в рамках компетенции поселкового совета. Глава района какого-то Щелковского произнес уже по привычке.
Не пугай.
Из Галимараш призывались. Вот. Или ты не со Щелковского?
Нет, Балашихинского.
Это Балашиха. Вот. Короче говоря, глава региона отвечает за призыв. Почему я, возмущаясь, говорил, что набрали ребят в отряде «Барс» Кубань? Почему я обращался не к министру обороны, а к землякам его и к губернатору? Только лишь поэтому. Мы на военных все свалили, и они несут у нас вагоны, маленькую тележку на закорках. Тот же Бурдинский. А, извините, решения-то были приняты о том, чтобы ввести контрактную армию и немножечко там оставить срочников. Что, Бурдинский решал? Нет, это политическое решение. Это общество так
реагирует? Да, у нас мы должны были иметь компактную профессиональную армию, высокопрофессиональную, и гиперзвуковые ракеты.
Да. Срочники, а мы забыли об этом. Что, все, да?
Да, к сожалению. Есть еще потом, на следующей неделе, о чем поговорить, продолжить даже. Потому что разговор...
Есть.
Разговор...
Настоящему мужчине всегда есть что сказать.
Разговор это большой... Да, разговор большой и долгий. Ну что, всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва».
Спасибо за участие, дорогие друзья.
Да. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков.
И Галим Вергасов.
Да, я еще хочу попросить сразу прощения у наших слушателей, которые звонили и не дозвонились, но, как понимаете, всем ответить просто нереально. Режиссер трансляции Евгений Мирзон. До свидания.